Дорогие братья и сестры, я прочитаю один стих. Святое Евангелие Луки, 1 глава, 77 стих. «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». Меня как-то пригласил Николай Петрович Золотухин в свою церковь. Но перед тем, как поучаствовать в слове, он говорит: «Я сейчас тебя представлю». Ну и говорит: «Братья и сестры, у нас здесь гость из таежного тупика. Он сейчас скажет слово». И у меня были необычные чувства перед тем, как проповедовать. Ну а в общем-то я не огорчился. Дело в том, что мы все находимся в каких-то тупиках или находились. И вот важно туда принести этот свет, чтобы свет просветил сердце человека. Братья бьют тревогу, переживают за молодежь. И действительно есть основания переживать. Передо мной брат говорил: сегодня мало читает молодежь Библию. И вот удивительно, молодежь с одной стороны мало читает, а с другой стороны что-то много читает. Я участвую в библейских курсах, и каждый раз мы немножко можем как-то анализ провести, сравнить. Есть у нас каждый год еще по милости Божией курсанты, которые начинают. А так, для того, чтобы продолжить курс, минимум 3 года надо проучиться. И вот начинает курс. И удивительно, курсанты все, которые начинают, 30 человек, из них 3, ну максимум 5, которые могут читать. А остальные очень плохо читают. Курсант встает, читает, и слово доходит: «Одна кожа». О, говорит, в Библии про однокожих написано. А преподаватель говорит: может быть, надо прочитать «однако ж». А, совсем по-другому. Это нас действительно должно тревожить. Я в апреле месяце в Новосибирск, по служению приехал. А там есть такой христианский магазин, называется «Посох». Ну и я зашел в этот магазин, книг очень много, и сейчас в христианских магазинах и на полках так называемого христианского магазина можно что угодно встретить. Но есть книги какие-то хорошие. И я тогда обращаюсь к продавцу. Я говорю: знаете, книг у вас столько много, но все выбирать. Вот вы можете сказать, наши братья какие книги читают? Чтобы мне как-то сориентироваться и взять что-то полезное. Жажда есть читать, но что попало, не хочу читать. А она сразу определяет, из какого братства, сразу, потому что посещает. Она встала, говорит: ваши братья читают, ваши читают, и даже конкретно там так, известных братьев назвала. И вот представляете, она пошла и книги выдвигать. Как начала книги выдвигать, я испугался. Я ужаснулся. Это, думаю, наши читают. Вы знаете, «Дочери Авраама» – это роман любовный. Там в нескольких сериях. Книги читают, где, во всяком случае, не осуждается однополая любовь. Я ужаснулся. Это сегодня настоящий тупик, где нужен свет, чтобы пролиться. Я хотел бы обратить внимание, Иоанн, когда пришел перед тем, как проповедовать, перед ним стояла величайшая задача – дать уразуметь народу спасение в прощении грехов их. У нас что-то с вами в понятиях не все в порядке. Мы не совсем понимаем, что если нам грехи не прощены, мы просто погибшие. И как вы думаете, большая ответственность у Иоанна, чтобы люди поняли? Они не могут этого понять. И он как предтеча, его проповедь такова должна быть, чтобы люди поняли, если тебе грехи не прощены, ты погиб. А это очень трудно. Очень трудно. А особенно, когда у человека с понятиями поменять мысли, это большая ответственность. А ведь начинается это просвещение, свет с наших мыслей. Когда у человека начинаются правильные мысли, это очень большая ответственность. Я как-то попал в больницу несколько лет назад. А попал в больницу так неожиданно. Еще утром встал, я не все рассказал жене, что я чувствую какие-то боли у меня. Ну, а потом сказал, что я хочу все же обратиться в больницу, пока немножко там, ну, кое-что сделал. Поехал в больницу, меня осмотрели, уже сразу автомобиль я вынужден был оставить. Должны были вместо меня братья увезти. Меня заводят в палату в полном смысле. Я захожу в палату, ложусь на кровать, сзади меня тащит тачку с различными шприцами, уколами. И вот через короткое время я уже лежу под капельницей. Уколы один, другой. А в палату, когда завели, в этой палате лежал один уже пожилой человек. Но и он, поскольку один лежал, а некоторое время он так соскучился, ему хотелось выговориться. И он начал мне говорить. У меня это не до разговора, но я мог спокойно слушать его. Оказывается, этот человек очень известный, самый известный селекционер в России по фамилии Байкалов. Он с юности полюбил абрикос. И он так хотел, чтобы абрикосом накормить всех, и особенно в Сибири. И вот он занимался абрикосом, и он начал рассказывать. Оказывается, он жизнь посвятил, ему уже сейчас под 80 лет, он жизнь посвятил для того, чтобы людям дать в сибирских условиях, чтобы рос абрикос. И вот он рассказывает мне, ну что можно сказать за короткое время, если он больше 60 лет занимался абрикосом только. Что можно рассказать? И он начал рассказывать. Ну, во-первых, я уже, когда он об этом сказал, я знал, что действительно это очень известный человек. Вырос абрикос с куриное яйцо у нас в Сибири. И этот абрикос действительно сладкий внутри и снаружи. Ну, а для того, чтобы вот как-то трудиться, он так говорил. Он ехал на Запад, брал хороший абрикос, веточку, приезжал в Сибирь и работал, прививал. И вот он наблюдал, для того, чтобы попробовать, абрикос действительно горький или сладкий снутри и снаружи, первые прошли 15 лет. Через 15 лет, оказывается, абрикос еще внутри горький. Он еще работает, опять прививает, добавляет с Запада. Вот такой сладкий абрикос. Для того, чтобы опять к заключению прийти, еще прошло 15 лет. Потом еще 15 лет. А потом уже, чтобы закрепить, 50 лет. И через 50 лет только признали, что действительно есть в Сибири настоящий сладкий абрикос. Снутри и снаружи. Но вы знаете, когда он говорил про абрикосы столько много, я даже его фамилию часто путаю сейчас. Вот чтобы сказать, то ли Байкалов, то ли абрикосов. Но в основном-то его все знают как человека, связанного с абрикосами, как абрикосова. Но я молчал. Прошло несколько часов, врачи в палату принесли покушать. И вот я встал возле тумбочки и говорю, а можно мне перед тем, как пищу вкусить, я помолюсь? Молись, пожалуйста. Я помолился. А теперь картина поменялась. Он уже не хотел ничего рассказывать, а он и не давал мне покушать, он хотел слушать. И вы знаете, я стал перед задачей. Вот передо мной действительно милый, добрый человек. В нем, казалось бы, абсолютно нет зла. Вот он каждого встречного прохожего, он хотел бы только накормить абрикосом. Чтобы все были довольны. И я стал перед задачей, как теперь вот этого человека, такого доброго, сказать, что ты погибший человек, потому что тебе не прощены грехи. Вы знаете, я стал спотыкаться, и мне стало действительно трудно. Как сейчас ему объяснить? Ведь он же делал всем добро. Он старался, чтобы в каждом огороде, в каждом саде рос абрикос. Ну, он мне помог эту историю, и я говорю, вы знаете, человек по природе как дикий абрикос. Он горький и снутри, и снаружи. И для того, чтобы он был сладкий, Бог по величайшей милости не с запада, а с неба принес чистое семя. И чтобы снутри и снаружи его поменять. И может быть у человека добрые дела, хорошие поступки, он жизнь прожил, никого не обворовал, ни с кем не поступал плохо, но он сам по себе по природе как дикий абрикос, горький. И вот попытался на его абрикосе немножко нарисовать ему картину. Я чувствовал, как это трудно, как это тяжело. Братья и сестры, а вы думаете, у нас с понятиями легче? Мы чаще всего испытываем, ну, почему я погибаю? У меня все благополучно, слава Богу, со здоровьем все нормально. Давления сейчас нету, сердце не зашкаливает, все нормально. А то, что если тебе не прощен грех, ты погибший, это очень трудно объяснить. Ну, для того, чтобы дальше эта истина была немножко нам понятна, я возьму три евангельских случая. Однажды, когда написано в Капернауме, стало слышно, что он в доме, а вот удивительно, как стало слышно, Иисус, он всегда говорил слово. И когда стало слышно, что он в доме, написано так, что места к этому дому, подход к месту не было. Людей столько теснилось, все хотели послушать слово. И вот, по-видимому, родственники, я не знаю, но мне так кажется, что это близкие, которые могли сопереживать, они узнали, что Иисус в доме, и они решили своего, это будет или родственник, или друг, или близкий, или брат, расслабленного принести в дом к Иисусу, чтобы Иисус его исцелил. Но расслабленный – это парализованный сегодня. Или по-медицински так называется дистрофия мышц. У него мышцы совершенно не работают. Они подошли к дому, так как было многолюдно. Они разбирают кровлю этого дома. И четверо спускают на постели. Как вы думаете, это было очевидно, понятно для всех, в чем нуждается этот человек? Ведь он же на постели лежит. А Иисус говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои. А он как лежал, так и лежит. А все начали вот в этот момент думать и говорить, что он богохульствует, кто имеет право прощать грехи, ну, кроме Небесного Отца. Ну, давайте немножко теперь нарисуем картину. Вот представьте, Иисус бы сделал по-другому. Этот человек расслабленный, он видит сейчас, что он расслабленный, больной. Семья, дети, они не могут быть обеспечены таким расслабленным отцом. И он бы так сказал, иди, будь здоров. Как вы думаете, если в ранешнем это отец был, пьяница, дебошир, дети вот в этой семье, они так называемые искали пятый угол. Они не знали, как найти покоя. И сейчас папа полон здоровья, крепкий, сильный. Он явился в дом. Они бы обрадовались? Я уверен, что никто бы не обрадовался. Они вспоминают те старые события, для них страшно, что может дальше произойти. Это если сердце его было непрощено. Иисус сначала прощает сердце, прощает грехи, освобождает человека от греха, от власти греха, от вины, от осуждения. А потом говорит: а теперь встань, возьми постель твою и ходи. Он встал, и вы можете представить, он пошел домой. Я так себе представляю, он домой не шел, а он домой бежал. А когда домой пришел, то и жена, и дети, они увидели, полностью поменялся. С таким папой пришло счастье в дом. Но люди этого не могли понять. Это было очень трудно людям понять. Мы совершаем благовестие в разных местах. И вы можете представить, в глубинку одну приехали. Действительно, глубинка, очень большая глубинка, с большими трудностями по рекам добрались. И вот мы идем из дома в дом. Я подхожу, такая ветхая калиточка, домик. В домике чувствуется, что есть тепло, но так мрачно. Стены такие темные. Мы спрашиваем, здесь есть кто живой? Слышим голосок. Голосок кто-то отвечает. Ну, прошли в комнату, лежит дедушка, умирающий. Мы немножко с ним познакомились. Он жизнь свою полностью посвятил вот так вот, как бы на служение Богу. Отказался от свидетельства о рождении, не было у него никогда. Отказался от паспорта, отказался от пенсии. Он никогда этого не получал, чтобы не быть зависимыми от людей, от государства тем более. Жизнь посвятил вот так, для Бога. Но явно было, что этот дедушка вот-вот умрет. Он уже такие дышал очень тяжело, такие тяжелые вздохи. Когда задавали вопросы, он немножко думал, потом отвечал. И вы знаете, меня волновал один вопрос. Я точно знал, что этот дедушка вот-вот умрет. Я говорю: дедушка, вы скоро умрете. Вы это понимаете? Да, конечно, понимаю. Вы предстанете пред Богом. А грехи вам прощены? И вы знаете, я в ужасе услышал нечто страшное. А вот я когда приду туда, там посмотрю. И говорю: дедушка, да дело в том, что там-то уже поменять невозможно. А он только добавлял: там я узнаю. Вы знаете, мне стало страшно. Завтра, послезавтра он предстанет пред Богом, но он не знает, прощены ему грехи или нет. Мы попытались объяснять. Нет, 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 это гордо, гордо так о себе заявлять. Нет, он отвергает. Староста в деревне рассказывает, что его мать умирала. Она умирала, страшно мучилась, в страшных терзаниях. И добавляет: такова участь староверов. Они не знают, прощены им грехи или нет. Мне стало еще больше жальче этот народ в таком погибшем состоянии. А дело в том, что, оказывается, очень трудно объяснить, что спасение-то заключается в прощении грехов. Следующий случай евангельский. Женщина, которая страдала тяжелейшим недугом, из ее тела постоянно шла кровь. Ну, вы знаете, кто немножко понимает, что значит потеря крови. Это и анемия. Это и слабое сердце, и головокружение у человека, и непредсказуемо, что у него может быть. И мгновенно может наступить смерть. И она все время в поисках: может быть, исцелюсь. Написано, что она расточила имение свое на врачей. То есть, и если какое-то состояние у нее было, она в поисках: может быть, этот рецепт поможет. Может быть, это лекарство, но, увы, жизнь ее гасла все больше и больше. И вот однажды она видит, идет Иисус, и у нее в сердце рождается вера. Если прикоснусь хотя бы к краю одежды его, исцелюсь. Ну, возможно, по свидетельству она слыхала, что Иисус, где он появляется, вокруг все оживает, чудеса он творит. И она, как пришла ей мысль, так она прикоснулась к одежде его и исцелилась. Вы можете представить, 12 лет мучительных поисков, и вот наступил тот миг, то мгновение, она исцелена. Но она это точно поняла, что теперь этот источник иссяк. Все теперь ей не угрожает смерть. Но почему-то эта женщина не уходит. И Иисус, написано, тоже остановился. Он стоял и смотрел вокруг. Братья и сестры, я себе так представляю, стоял и смотрел вокруг. Но он как бы взглядом с каждым. Это ты ко мне прикоснулась? Ты? Он смотрел на каждого. Это ты? Братья и сестры, а я так себе представляю, сегодня точно так же Иисус. Он вокруг осматривается. А тебе прощены грехи? А тебе? А тебе каждому? Он смотрит, каждого осматривает. А тебе действительно все прощено? Он смотрел вокруг, а женщина это не уходит. Ученики говорят, да народ теснил тебя. Нет, Иисус точно знал, что кто-то прикоснулся, от него сила изошла. И вот теперь, повстречавшись с этой женщиной, написано, что она подошла к нему и сказала ему всю истину. Братья и сестры, вы знаете, что она ему сказала? И я не знаю. Но написано, что она сказала ему истину, и при том всю. То есть, знаете, что она рассказала причину, возможно, своей болезни. Она рассказала, откуда это началось. Она сказала ему истину. И Иисус говорит: черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Какая радость! Но если бы она, получив исцеление, ушла, нет, она бы не была счастлива. Она бы в действительности получила телесное выздоровление, но не получила прощения грехов. Откуда эта болезнь началась? Поэтому она сказала ему истину. Брат дорогой, сестра дорогая, если тебя сегодня мучит недуг греха, скажи Господу истину, и скажи истину всю. Иисус не упрекал ее, а Иисус сказал: иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Мы как-то в одно село въезжали, а так получилось, когда въезжали в это село, уже наступал вечер. И мы только облюбовали место, где мы поставим палаточку, а село не маленькое. А на завтра мы уже пойдем, у нас сил маловато. Мы в предыдущих поселках проводили служение, сил маловато. Мы только поставим палатку, отдохнем, а уже завтра со свежими силами пойдем людей приглашать. Но это утро мы встречали необычно. Как-то молва распространилась, так это быстро распространилось, и люди знали, что верующие приехали. И утром, когда чуть забрезжил свет, вдруг деревенская, простая, такая русская душа, бабушка стоит. Детки мои милые, пошла, говорит, на огород огурчиков собрать. Да вот думаю, здесь друзья приехали, дорогие гости. Надо огурчиков собрать для них. Возьмите, пожалуйста. Ну, мы думаем, ну, просто сам Бог заботится о нас. Взяли огурчиков у бабушки. Оказывается, с дедушком другая стоит. Пошла в сарай коровку подоить. Подоила молока, да думаю, тоже гостям принесу. Молока дает. С дедушком картошку накопала. И вы знаете, у нас все есть, все есть. Но мы все равно с людьми повстречались. Вечером служение. палатка полная людей. И я взял тему «Иисус исцеляет от греха». Но вы знаете, вот «исцеляет» – это настолько сильно, что от греха уже даже человек и не слышит тема, а «исцеляет». Но если бы сегодня у нас бы раздавали рецепты, как можно получить исцеление. Правда, наверное, молодежь не болеет. Но я думаю, что на всякий случай вы бы брали. Ведь чаще всего о теле мы заботимся вперед, нежели о душе. И я говорил проповедь, Иисус исцеляет. Но старался объяснять, что исцеляет от греха. Ранами его мы исцелились. Грех – это болезнь. Мы заболели грехом. Мы в полном смысле больны грехом. Ну, пытался объяснить. А потом, обращаясь к жителям, и говорю, кто из вас хотел бы исцелиться от греха? Поднимите руку. Все подняли руку. Я немножко испугался, говорю. Вот кто из вас хотел бы получить прощение грехов? Тоже поднимают руку. Но я тогда говорю, вот кто хочет получить прощение грехов, исцелиться от греха, пройдите сюда вперед, преклоните колени. Все встали и идут. Я испугался. Думаю, что это такое? Что это? Все идут. Пробуждение возможно. Становитесь на колени, встают на колени. Молитесь Богу. Один молится. Господи, у меня соседка обезножила, исцели ее. Ой, думаю, ну это что-то... Не понял. Следующий молится. Господи, у меня жена ослепла, исцели ее. И все начали молиться. Вы знаете, я по-настоящему перед Богом сокрушался. Говорю, Господи, да какой мой язык косноязычный не мог им объяснить. Да вы нуждаетесь в прощении грехов, а не в исцелении. Мне было по-настоящему трудно. Братья и сестры, а сегодня та же самая картина. Вопрос исцеления. О, исцеление бы все хотели. Но ведь ты же болен, смертельно болен грехом. Если тебе грех твой не прощен, ты просто погибнешь. Это так трудно. Друг дорогой, ты можешь сегодня понять, сегодня Иисус пришел исцелить тебя от греха, от этого вечного осуждение. Это очень трудно понять. Следующий евангельский пример. Юноша. Богатый юноша. Но мы так говорим, бедный юноша. Да, он имел немало материального, но он был беден духовно. И вот Марк так повествует, что он подбежал, пал на колени. Вы знаете, он торопился. У него точно была цель. Пал на колени и говорит, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Он сейчас готов. Вот что ты скажешь? Иисус, зная все, что у человека внутри, он говорит этому юноше, вот пойди, имение твое раздай нищим. И вот здесь произошла самая большая трудность. Написано, юноша отошел от него с печалью. Мы пристально, смотря на страницах Священного Писания, больше с ним нигде не повстречались. То есть он переоценил. Внутренне понимал, что то, что он имеет, не удовлетворен. Если у него нет прощения грехов, он чувствует себя несчастным. Но материальное, временное, земное переоценил настолько, что он отошел с печалью. Но если бы о чем-то другом попросил. Но об этом сейчас он отошел с печалью. Как трудно было объяснить Христу. Ты нуждаешься в прощении грехов. Ты жалкий, несчастный, имея все. Мы приехали в один город. И молва в этом городе, потому что там не было священнослужителей, быстро распространилась. И вот один из рабочих, администрации, работника администрации, то есть он из видных начальников, но не сам глава администрации, он попросился, можно с вашими служителями повстречаться? Можно. Кончилось богослужение. Он проходит к нам, ну не так наедине, даже как бы вот несколько у нас человек было, и даже кое-кто из церкви. И рассказывает сразу, без длительных вступлений. Он говорит: «Я служил в Афганистане». Ну, по долгу службы меня заставляли стрелять, я убивал людей. Я пришел с армии, у меня престижная сейчас работа в городе, меня все знают как хорошего человека, у меня семья, у меня дети, но я, говорит, постоянно мучаюсь, я не имею покоя. Мне эти люди, которых я убивал, они мне снятся, они мне являются. Я не могу успокоиться. Я вообще настолько мучаюсь, мне кажется, я кого-то убью. Мне так страшно, мне кажется, что меня кто-то убьет. Так, у меня к вам, ну, такая просьба. Что сделать вам, чтобы мне было хорошо? Ну, и сам рассуждает, мы пока... Опомнились от такого вопроса, он сам рассуждает. Так, вам машину? Так, я вам дарю новую машину. С этого дня у вас новая машина. Мы молчим. Что, мало? Не понимаю. Вам вторую? Так, с этого дня у вас две машины новых. Мы молчим. Не понимаю. Еще мало? Мы говорим: и не одну, и не две, нам новых машин не надо. Дело в том, что вы спасение не заработаете, не купите. Единственный выход, мы попытались ему объяснить, это точно такой же юноша. Он встал и пошел с печалью. Да, готов был, точно, вот точно, если бы мы пожелали, он готов был, как бы с кармана достал нам и отдал. Но когда вопрос покаяния пред Богом, когда попросить у Бога прощения грехов, о, как это трудно. Молодежь, вы поняли, какая у Иоанна Крестителя задача большая? Дать уразуметь. Нет, мы сегодня не понимаем. Не понимаем, если нам грехи не прощены, мы можем быть хорошими, красивыми, миловидными, полны сил и энергии. У нас планы будущее, но мы погибшие люди. И если ты не прощен, ты жалкий, несчастный человек. И вот Иисус, Он пришел для того, чтобы дать прощение. Иоанн убеждал, Он людей умолял: ты пойми, если тебе не прощены грехи, ты погиб. Сегодня сколько проповедников умоляют: друг, остановись. Мы живем в такое очень ответственное время. Вы знаете, когда произошло с Фукусимой, заседание было Европейского парламента, и те, которые там заседали, они сказали: сейчас ничего не остается делать, как только Богу молиться. Но если бы это они так сделали... Братья и сестры, мы живем в очень ответственное время. Бог удивительно дал еще благодать. Ты сегодня можешь быть прощен. Это вопрос самый важный. От этого зависит твое будущее, твое счастье. Ты прощен сейчас или нет? Друг дорогой, есть ли грех, который всплывает в своей совести, не раскаян тобой, он будет... осуждать тебя. Он тебя судит здесь. Он тебя будет осуждать в вечности. Ты прощен или нет? Да, может быть, у тебя вспоминается тяжелый грех, тяжкий грех. Но Иисус для этого пришел. Иисус для этого жизнь отдал. И Он хочет тебе простить. Да, вина твоя. Ты это сделал. И при том, ты сделал сознательно. Сегодня ты не можешь от этого избавиться. Но пойми, друг дорогой, Иисус пришел, чтобы ты был прощен, чтобы ты был помилован. Он не говорит: это я могу сделать через год, через два. Нет, это только сегодня. Завтра это не в моей власти. Завтра я не знаю. И сколько свидетельствовали, очень часто говорят, что стоял перед выбором или сегодня, или никогда. Бог говорит в Откровении: я дал ей время. Ну, кому-то сегодня Бог дал вот это майское. Общение – это время, время твоего прощения. Бог дал время, Бог определил тебе время. Ты перед Богом преклони колени и скажи, что ты грешник.
Когда ты рядом, дух поет, сознание радуя, души свободен горизонт, полнеба радуга. В твоем сиянии блекнет мир, в его мозаике ни розы, ни душистый мирт не манят странника. И все достоинства земли картины грустные, но виден чудный край вдали. В твоем присутствии когда ты рядом, сознание радуя, души свободен горизонт, в полнеба радуя.